Помнила Светлана Вольская, и снова к новостям погоды. В Москве днем сегодня облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, температура днем 25-27 градусов, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. В выходные днем кратковременный дождь, местами гроза, температура ночью 14-16, днем 21-23, по области плюс 19-24. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду. В Санкт-Петербурге в пятницу во второй половине дня дождь, температура днем 24-26, в выходные днем кратковременный дождь, возможны грозы, температура ночью 13-15, днем 19-21 градус выше нуля. В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Дело о банкротстве социальной инициативы и продолжающейся акции пострадавших соинвесторов. Двойной предвыборный удар. Супруги Клинтона агитируют вместе. Подробнее в рубрике «В Америке сегодня». И снова возвращаемся к вопросу, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. А знаете ли вы своего депутата Государственной Думы? У меня есть два сообщения. В СССР избранники народа работали под прикрытием Компартии и довольно оправдывали свое предназначение. Нынешние превратились в господ, пишет Дмитрий Леонидович. И сообщение от Ирины. Знаю, но вполне могла и не знать. С чем бы к нему ни обращались, и от всего многоквартирного дома, масса заверений, этим все заканчивается. Зато в средствах массовой информации много очень пишет, говорит, изображает кипучую деятельность. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. В Москве к очередному заседанию арбитражного суда по делу о банкротстве командитного товарищества «Социальная инициатива» группа пострадавших соинвесторов готовила так называемое молчаливое пикетирование здания суда. О том, чем это закончилось, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Вера Володина.
Сегодня пикета не будет из-за переноса заседания арбитражного суда. Пикет откладывается, но состоится непременно, объясняют его организаторы. Поскольку их протест направлен не только против банкротства, граждане по-прежнему вот уже второй год требуют вмешательства в эту ситуацию федеральных властей. Член правления Координационного совета пострадавших соинвесторов социальной инициативы Сергей Королев объясняет, что банкротство не выход для соинвесторов.
Тут даже дело не в том, что вот банкротство идет, а в том, что фактически как бы на данный момент правительство никаких мер так и не предприняло по социальной инициативе, не собирается принимать. Банкротство будет обязательно, его не может не быть, потому что социальная инициатива, по сути, является банкротом. Я думаю, что большая часть вкладчиков выступает против банкротства. Там никакого финансового оздоровления быть не может, это просто фантазии. Все это закончится просто конкурсным производством. По закону о митингах, шествиях и демонстрациях различные акции протеста невозможны возле государственных учреждений. И, соответственно, как бы, если там какие-то пикеты с плакатами, митинг со звуком, то это уже наказуемо, как бы просто будет разгоняться ОМОНом.
До объявления банкротства и проведения первого этапа процедуры нет точной информации об активах социальной инициативы, но уже известно, общая сумма требований кредиторов, подавших исполнительные листы в службу судебных приставов, составила почти 2 миллиарда рублей. Говорят о 500 проблемных объектах, но по данным Генеральной прокуратуры по уголовному делу, допрошены и признаны в качестве потерпевших около 7 тысяч человек, вложивших деньги в 190 объектов недвижимости социальной инициативы по всей стране. Сергей Королев утверждает, что это далеко не все.
Те, кто не обращались, их, конечно, в несколько раз больше. Ну, просто смысла как бы никакого нет, это фактически ничего не дает для людей. Когда начнется процедура банкротства, начнет составляться реестр кредиторов, реестр будет составляться таким образом, что те, кто обратился в арбитражный суд, вошел в реестр кредиторов, тот там будет фигурировать. Те, кто не вошли, они их, естественно, нигде не учтут. В регионах как бы есть много людей, которые не имеют интернета, там, ну, связи, как бы, они не осведомлены просто, что происходит, и, естественно, точных данных нет ни у кого, я думаю, никогда просто не будет. В Владикавказ, допустим, тоже несколько сотен человек, но там люди достаточно пассивные, вот сейчас только разговаривают, ничего нету.
В целом, по российским регионам правоохранительные органы расследуют 98 уголовных дел в отношении руководителей представительств и филиалов социальной инициативы. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
8:11 в Москве. И снова продолжим обзором центральной российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Что в этот раз традиционный блиц по первым полосам.
Да, совершенно верно. «Коммерсант» сообщает, что Европейский суд по правам человека признал факт похищения и убийства российскими спецслужбами спикера парламента Ичкерии и бригадного генерала Руслана Алихаджиева. Удовлетворив иск матери господина Алихаджиева, суд в Страсбурге обязал Россию выплатить ей более 40 000 евро, а также возместить судебные издержки. Представители ичкерийской стороны утверждают, что в ближайшее время иски к России могут подать родственники Джохара Дудаева и Аслана Масхадова. В прокуратуре Чечни назвали судебное решение поспешным, отметив, что расследование уголовного дела по факту похищения господина Алихаджиева еще не завершено, отмечает газета «Коммерсант». Несколько изданий, в том числе «Известия», «Время новостей», пишут о том, что вчера Госдума наконец-то приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий наказание за нарушение правил дорожного движения. Сегодня он пройдет третье техническое чтение, во время которого поправки уже не вносятся. Одобрив первоначальный вариант еще в марте, депутаты несколько месяцев пытались довести документ до ума. И хотя законопроект стал гораздо мягче, нарушителям отныне грозят серьезные наказания. «Известия» и «Время новостей. Как будем нарушать?» Ведомости пишут о том, что российские автозаводы проиграли борьбу за рынок. В первом полугодии продажи автомобилей отечественных марок снизились на рекордные 23%, подсчитала PricewaterhouseCoopers. А россияне впервые потратили на них меньше, чем на иномарки отечественной сборки. В следующем году сборочное производство догонит старые заводы, и по числу проданных автомобилей, обещают эксперты. Теперь будущее автопрома в руках иностранных автопроизводителей. Эту тему также поднимает «Независимая газета», публикация на первой полосе которой озаглавлена «Лады и Волги выпадают из оборота». Кроме того, «Независимая газета» сообщает о том, что Демократическая партия России собирается пойти на штурм Госдумы, опираясь на могучую поддержку западного масонства. Как стало вчера известно «Независимой» на прошлой неделе, лидер ДПР Андрей Богданов возглавил Великую масонскую ложу России. Поддержки из Кремля оказалось явно недостаточно для борьбы с политическими конкурентами. Атака клонов, так озаглавлена публикация на первой полосе новых известий. На прошлой неделе в Китае в продаже появился новый смартфон Nokia 5700. Ничем не примечательный по своим техническим характеристикам мобильник бьет все рекорды продаж. Секрет популярности прост, внешнюю новинку не отличишь от раскрученной модели телефона известного финского производителя. Схема работает безотказно. Ушлые предприниматели берут за основу товар известной марки, меняют одну букву в названии и регистрируют новый бренд. Отличить клон от оригинала невнимательный покупатель просто не в силах. Китайское ноу-хау уже взяли на вооружение бизнесмены по всему миру. Клонируют не только марки одежды, бытовой техники, косметики, но и кинокартины и даже автомобили. По экспертным оценкам, товары, как две капли воды, похожие на продукцию известных марок, занимают сегодня 15-17% отечественного рынка, но в будущем эта цифра будет только увеличиваться. Страсть к роскоши при очевидной нехватке средств заставляет россиян скупать спортивные товары «Абибас», вечерние платья Dolce & Gucci, духи Кизно и плазменные телевизоры Panasonic.
Спасибо, Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с обзором центральной российской прессы. 8:45 в Москве. И теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России завершает сегодня весеннюю сессию. Юрий Лужков официально вступает в должность мэра Москвы. Этот пост он займет в пятый раз. В секторе Газа в четверг в столкновениях с израильскими военными погибли по меньшей мере 10 палестинцев. В столице Пакистана и Исламабаде, по оценкам властей, от 300 до 400 учащихся религиозные школы остаются в комплексе зданий Красной мечети, блокированном войсками. Сегодня в 11:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Украинские демократы объединяются в мегаблок. В программе участвует руководитель продюсерского центра «Закрытая зона» Владимир Арвьев и руководитель службы новостей телеканала «Тонис» Артем Шевченко. Ведет программу Виталий Бортников. Эфир из Киева. Слушайте «Радио Свобода». 8:16 в Москве. Продолжим новостями спорта. В студии рядом со мной снова моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
В этот раз футбол, чемпионат мира, правда, среди молодежи.
Да, этот чемпионат мира проходит в Канаде. На сегодня было запланировано 4 матча группового турнира. 3 из них уже завершились. В группе С сборная Мексики одержала победу над командой Португалии 2-1. А футболисты Гамбии одолели соперников из Новой Зеландии 1-0. В группе А австрийцы обыграли канадцев 1-0, и в эти минуты завершается встреча Чили-Конго. Счет в ней пока 2-0 в пользу чилийцев. Отмечу, что на 22-й минуте был удален игрок Конго, и таким образом эта команда сейчас играет в десятером. Ну а в Венесуэле, где проходит 42-й розыгрыш Кубка Америки, сегодня прошли заключительные матчи группового турнира в группе С. Сборная Аргентины одержала победу над командой Парагвая 1-0 и с 9 очками заняла первое место в группе. У Парагвая осталось 6. У Колумбии, которая с таким же счетом 1-0 взяла сегодня верх над США, 3 очка. И сборная США очков не набрала. Известны уже все четвертьфинальные пары. Их составили Бразилия и Чили, Венесуэла, Уругвай, Перу, Аргентина и Мексика, Парагвай. На чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в бельгийском городе Генте, в четверг были разыграны 2 комплекта наград в командных соревнованиях. У мужчин-саблистов победила сборная России в составе Станислава Позднякова, Алексея Якименко, Николая Ковалева и Вениамина Решетникова. Второе место заняла команда Белоруссии, третье – Франции. У женщин рэперисток в финале сборная Венгрии одержала победу над российской командой, за которую выступали Евгения Ламонова, Светлана Байко, Яна Рузавина и Аида Шанаева. Бронзовые медали выиграли итальянки. На Уимблдонском теннисном турнире вчера определились последние участницы полуфиналов. Американка Винус Уильямс обыграла россиянку Светлану Кузнецову 6-3, 6-4. Анна Иванович из Сербии взяла верх над чешской теннисисткой Николь Вайдишевой 4-6, 6-2, 7-5. Таким образом, Уильямс и Иванович встретятся в полуфинале. Другую пару еще в среду составили бельгийка Жюстин Анен и француженка Марион Бартали. В мужской части соревнований были сыграны 4 матча 1/8 финала. Оба представителя России свои встречи проиграли. Николай Давыденко киприоту Маркусу Багдатису 6-7, 6-7, 3-6. А Михаил Южный испанцу Рафаэлю Надалю 6-4, 6-3, 1-6, 2-6, 2-6. Чех Томаш Бердах в 4 сетах одарил шведа Йонаса Бьоркмана. А серб Новак Джокович тоже в 4 австралийца Лейтона Хьюита. В четвертьфиналах сыграют Надаль Бердах и Джокович Багдатис. Составы 2 других четвертьфиналов стали известны еще в среду. В них выступит американец Энди Родик, он будет играть с французом Ришаром Гаске, а швейцарец Роджер Федерер с испанцем Хуаном Карлосом Феррера. Также вчера была объявлена официальная заявка женской сборной России на полуфинальный матч розыгрыша Кубка Федерации по теннису с командой США. За россиянок сыграют Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Надежда Петрова и Анна Чеквитадзе. Запасная Елена Веснина. Матч США-Россия пройдет на американских кортах 14-15 июля.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова. А продолжит утреннюю программу выпуск экономической информации.
Инфляция в России в июне составила 1%, а с начала года 5,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, увеличилась в июне в среднем по стране на 4,8%, более чем до 1666 рублей на человека в месяц. С начала года этот продуктовый набор подорожал на 13,1%. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект о создании в стране фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Его объем составит 240 миллиардов рублей или по текущему обменному курсу примерно 9 миллиардов долларов. Из них 95 миллиардов рублей государство намерено потратить на переселение граждан из аварийного жилья, а 145 миллиардов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Предполагается, что создаваемый фонд будет действовать до 1 января 2012 года. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России в январе-июне 2007 года повысились на 12,7%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Таким образом, темпы их роста продолжают более чем в 2 раза опережать инфляцию. Нефтяная компания «Лукойл», вторая по величине в России, намерена инвестировать около 7 миллиардов долларов – проекты, связанные с переходом на выпуск топлива стандарта Евро-4, сообщил первый вице-президент компании Владимир Некрасов. Эти средства, в частности, будут потрачены на завершение модернизации оборудования на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Нижнем Новгороде, а также на строительство таких же производств на заводах в Перми и Волгограде. По планам НПЗ компании в Нижнем Новгороде перейдет на стандарт Евро-4 к 2010 году. Муниципальный совет болгарского Бургаса назначил на 2 сентября проведение референдума об отношении местных жителей к строительству нефтепровода, который должен соединить этот город на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря. Сейчас часть населения Бургаса опасается, что этот проект может нанести ущерб местной природе. Соглашение о строительстве нефтепровода протяженностью 285 километров, который позволит России вывозить нефть через Черное море в Средиземное, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы, Болгария, Россия и Греция подписали в середине марта.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Иван Трефилов. И снова о курсе российской валюты, установленной Центральным банком на сегодня. 25 рублей 67 копеек за доллар США, 34 рубля 96 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 36 центов. И подробнее о двойном предвыборном ударе супругов Клинтонов в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня».
В американской противоракетной обороне появился новый противник. Клинтоны объединили силы в борьбе за Белый дом. Бесправные авиапассажиры. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские законодатели могут выступить в роли самого неожиданного союзника России в ее борьбе против размещения компонентов противоракетной обороны в Восточной Европе. Некоторые члены Сената, сомневающиеся в своевременности этого проекта, готовы сократить его финансирование. Слово Яну Рунову.
По всей вероятности, Сенат вслед за Палатой представителей сократит фонды на оборонные расходы 2008 года. Речь идет о 40 миллионах долларов, нужных для строительства в Польше 10 пусковых установок с ракетами-перехватчиками и для установки в Чехии радара. Строительные работы планировалось начать в будущем году, однако планы придется пересмотреть, если президент Буш не наложит вето на решение законодателей. Чем мотивируют сенаторы свои возражения? Они ссылаются на возражения Кремля и предлагают подождать, пока правительства Соединенных Штатов и России завершат переговоры на эту тему. Кроме того, сенаторы считают, что размещение систем противоракетной обороны в Европе без участия НАТО обойдется Соединенным Штатам в общей сложности в 4 миллиарда долларов, а страны НАТО решение еще не приняли. Наконец, насколько серьезна ракетно-ядерная угроза со стороны Ирана? Появятся ли у Ирана ракеты дальнего радиуса действия с ядерными боеголовками до 2015 года? Вот как прокомментировал расхождение между законодателями и Белым домом директор программы внешнеполитических исследований Вашингтонского института Катона Кристофер Пребл.
Меня удивляет, что эта история не привлекла внимания прессы раньше, когда Палата представителей заблокировала финансирование размещения систем противоракетной обороны в Центральной Европе, но разрешила создание ракет и их тестирование. Дело в том, что в Соединенных Штатах многие скептически относятся к противоракетной обороне. В основном это действительно законодатели-демократы. Но есть в Нижней Палате Конгресса и законодатели-республиканцы, голосовавшие против выделения средств на размещение систем ПРО в Центральной Европе. Так что это не совсем межпартийные расхождения. Развеять сомнения законодателей попытался директор Агентства противоракетной обороны Соединенных Штатов генерал-лейтенант Генри Оберинг. Он напомнил, что в 1998 году американская разведка неверно определила сроки, когда Северная Корея сможет запустить ракету дальнего радиуса действия. А теперь, сказал генерал, эксперты утверждают, что Иран сможет вооружиться такими ракетами не раньше 2010-2015 года. Задача Америки — успеть подготовиться к опасности заранее, а не ждать, пока иранцы продемонстрируют свою боеготовность, и только потом искать пути противодействия. Однако членов Сенатского комитета по делам вооруженных сил аргументы генерала пока не убедили.
Рассказывал Ян Рунов. Когда-то кандидат Билл Клинтон заверил избирателей, что в случае его победы американцы получат за одну зарплату двух работников в Белом доме – его и его супругу. На этой неделе кандидат Хиллари Клинтон решила воспользоваться старым рецептом. Она применила против своего главного соперника Барака Обамы, более успешно собирающего пожертвования в свой предвыборный фонд, свое личное оружие – неубывающую популярность супруга.
рассказывает Алан Давыдов.
Еще со времен, когда чита Клинтонов хозяйничала в Белом доме, злые языки называли ее не иначе, как Биллари, намек на амбиции первой леди. На нынешней неделе бывшая первая леди проводит предвыборную агитационную поездку по стране в тандеме со своим мужем Биллом Клинтоном. Это их первая совместная масштабная политическая акция. На встречу с избирателями на ежегодной ярмарке в Де-Мойне, штат Айова, супруги Клинтоны прибыли с часовым опозданием. Давайте поприветствуем нашего друга, президента Билла Клинтона. Бывший президент, овладев микрофоном, приступил к разогреву толпы. Несколько минут он рассказывал, как его жена оказывала юридические услуги нуждающимся, помогала нью-йоркским пожарным, заболевшим после терактов 11 сентября. Он даже вспомнил, как она в бытность первой леди пыталась помочь ему создать в США универсальную систему здравоохранения. Мы пытались, но не смогли провести реформу системы здравоохранения, и это уже хорошо. Пусть меня лучше упрекают за попытки сделать что-то полезное, чем за бездействие, за оставление больных на произвол. Явно не желая остаться в центре внимания, бывший президент Клинтон уступил микрофон жене. Перечисляя пункты своей предвыборной программы, она все же не могла не удержаться от похвалы Биллу за его былые внешнеполитические достижения. Я горжусь дипломатическими усилиями моего мужа, которые по-настоящему убедили людей, что США являются честным посредником, арбитром и миротворцем. В то время как Хиллари демонстративно подключила мужа к своей избирательной кампании, аналитики задаются вопросом, повысит ли его участие в кампании ее шансы на занятие Белого дома, или наоборот. Вот что говорит председатель Национального комитета Демократической партии Говард Дин. Несомненно, президент Клинтон занимает особое место в душе каждого. Но окончательные суждения люди выносят о самих кандидатах, а не об их супругах. Привлекательный муж – это хорошо. И все же в багаже кандидатов в президенты должно существовать нечто более важное, чем привлекательный муж. Наблюдатели усматривают в предвыборной стратегии Хиллари такой расчет – выйти из тени харизматичного мужа, но все время держать его под рукой, так сказать, для фона. Острословов мучает еще один казуистический вопрос. Как будут называть Билла Клинтона, если его жена станет президентом? Первый джентльмен? Учитывая, что всех бывших президентов США пожизненно называют господин президент, получается, что в 2008 году в Белом доме могут оказаться сразу два президента.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 6 июля, пятница, у микрофона Никита Татарский. И вернемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Сегодня состоится последняя весенняя сессия заседания Государственной Думы. После него депутаты разойдутся на парламентские каникулы. Также сегодня обсуждаем не только итоги весенней сессии, но и общие итоги 3,5 лет работы Думы, депутаты которой в последний раз избирались по одномандатной системе. И вопрос продолжения темы «Знаете ли вы своего депутата Государственной Думы?» пишет наш слушатель. Депутатов не знаю, так как бесполезно обращаться. Ранее обращалась к пожизненному депутату Гончару, который со своими многочисленными помощниками, по примеру мэрии, единственное, чем занимается, пересылка и обращение граждан для ответа в нижестоящую организацию. Слушательница, к сожалению, не представилась. Ну а сейчас самое время напомнить, что эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9», и рядом со мной ее ведущий Арслан Саидов. Арслан, доброе утро.
Доброе утро, Никита. В программе «Свобода в 9» мы продолжим говорить о работе Государственной Думы. Сегодня последнее пленарное заседание этой сессии. Мы остановимся на законопроекте, который депутаты планируют принять сегодня в третьем чтении. Это очень важный и нашумевший закон об ужесточении наказаний за нарушение правил дорожного движения. Законопроект в прямом эфире будет комментировать Вячеслав Лысаков, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора».
Спасибо, Арслан. Обязательно оставайтесь на волнах радио «Свобода» и в следующем часе. Ну а утреннюю программу прямо сейчас продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Юрий Лужков сегодня официально вступает в должность мэра Москвы. Этот пост он займет в пятый раз. Его кандидатуру, предложенную президентом России Владимиром Путиным, Мосгордума утвердила на прошлой неделе. Госдума России завершает сегодня весеннюю сессию. На последнем перед парламентскими каникулами заседании депутаты планируют, в частности, принять в окончательном чтении проект федерального бюджета, который впервые рассчитывается на 3 года с 2008 по 2010. Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск России. Суд признал российские власти виновными в исчезновении бывшего спикера парламента Ичкерии Руслана Алихаджиева и постановил выплатить его родственникам 40 тысяч евро компенсации за моральный ущерб. В секторе Газа в четверг в столкновениях с израильскими военными погибли по меньшей мере 10 палестинцев. По сообщению палестинских медиков, часть убитых принадлежала к радикальной группировке «Хамас». столице Пакистана Исламабаде, по оценкам властей, от 300 до 400 учащихся религиозной школы остаются в комплексе зданий Красной мечети, блокированном войсками. К западу от столицы Косово Приштины началась эксгумация останков. На месте обнаружены на этой неделе массовые могилы. В 99 году прошлого века в этом районе шли ожесточенные бои между албанскими повстанцами и сербскими силами. В Нигерии похищена 3-летняя британская девочка. Вооруженные преступники похитили ребенка из автомобиля родителей, работающих в Нигерии. Инцидент произошел в городе Порт-Аркур на юге страны. Руководитель партии «Великая Россия» Андрей Савельев сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Клевета» против правозащитного центра «Сова». По словам Савельева, речь идет о публикации порочащей статьи на интернет-сайте правозащитников. Портрет Лоренцо Медичи кисти Рафаэля продан на лондонском аукционе «Кристис» более чем за 37 миллионов долларов. Владельцем шедевра стал не назвавший себя коллекционер.
И коротко о погоде. В Москве сегодня днем облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, температура днем 25-27 градусов, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге в пятницу во второй половине дня дождь, температура днем 24-26 градусов выше нуля. 8:32 в Москве, и снова к теме для обсуждения с нашими слушателями. Сегодня состоится последняя весенняя сессия заседания Государственной Думы. После него депутаты разойдутся на парламентские каникулы. За время весенней сессии законодатели рассмотрели более 500 законопроектов. Треть из них была принята. Подводя итог работы Думы, депутат от «Единой России», заместитель председателя Комитета по информационной политике Борис Резник, считает, что четвертый созыв отличает от предыдущего более зависимый характер от мнений исполнительной власти. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Перед летними каникулами депутаты Государственной Думы пытались принять сразу несколько законопроектов. Однако самый главный из них, который характеризует работу весенней сессии в целом, является проект трехлетнего бюджета. По мнению депутата Госдумы от «Единой России» Бориса Резника, новый бюджет, пожалуй, самый удачный законопроект.
Сегодня в огромный профицит. Ну, достаточно сказать, что вот за 5 месяцев профицит составил более 700 миллиардов. Планировали 350 миллиардов. На будущий год только планируется свыше 10 миллиардов рублей. Это позволяет, во-первых, развивать инфраструктуру. Поэтому вот если говорить о позитивных моментах, ну, лично меня это радует, потому что вот сейчас и едем мы отчитываться, что же мы наработали, да, рассказывать избирателям. Бюджет – это вот самый главный показатель состояния страны. Хотя есть, конечно, очень много и каких-то негативных моментов.
Хромает законотворческая база в социальной сфере. По словам Бориса Резника, так называемая социалка не получает достаточно средств даже на неотложные нужды.
Если мы сегодня кому-то не помогаем старикам или теми же лекарствами, не создаем условия для нормальной жизни, то для кого-то эти дни, эти минуты, эти секунды являются последними. Мы уже никогда ничем этим людям не поможем. И вот, имея такое довольно хорошее состояние экономики, ножницы у нас, конечно, социальная сфера.
В целом, работу парламента на весенней сессии депутат, работающий в Думе с 99 года, характеризует как удовлетворительную. Однако сравнение нынешнего четвертого созыва с предыдущим Борис Резник делает не в пользу сегодняшних парламентариев.
Много очень профессионалов, не первый год они работают в Думе. Есть у нас прослойка, что ли, людей, когда свисток в трубу выходит, они по каждому поводу выступают. А есть тихие трудяги, которые пишут законы, которые пытаются повлиять на ситуацию, как-то в лучшую сторону ее изменить. Мне в третьем созыве нравилось то, что было больше возможности выражать свое мнение и больше надежды быть услышанным. Сейчас принимаются многие решения отнюдь не в Думе. Дума берет под козырек.
Так считает депутат Государственной Думы от «Единой России», заместитель председателя Комитета по информационной политике Борис Резник. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
А знаете ли вы своего депутата Государственной Думы? Такой вопрос сегодня предлагаем нашим слушателям. Ну, пока послушайте, как ответили на этот вопрос жители Екатеринбурга.
Просто не знаю. А что толку-то? Что изменится, что ли? Все наши депутаты, как показывают, все живут только для себя. Для народа не живут. Я всегда голосовала за Хакамаду, посмотрела, там дворцы у нее такие. Как жить? Ну, так сравнивая с другими республиками, мы еще, слава богу.
Не знаю, информации нет. В принципе, политикой интересуюсь, но кто, что у нас, что для нас делать, ничего не знаю. Просто если они так не говорят о себе, не показывают, что делают, откуда их знать? Во время выборов, да, мелькают плакаты, а все, больше никого не знаю. Об избирателях никто не заботится. А об интересах своих, может, какого-то района, какого-то завода, еще что-нибудь, может быть, и заботятся.
Не знаю, как-то и не интересовалась, и нигде не попадалась. Ни в прессе, ни на улице нигде не видела. Даже не представляю, и когда выборы или что-то.
К сожалению, не знаю. Дело в том, что много говорят, а на самом деле мало делают для нас, избирателей. И когда избираем их, они забывают нас. Поэтому, наверное, так и не помним их.
Нет, не знаю. У них своя жизнь, у нас своя жизнь. Никакого отношения не имеет к нам, к народу. Доверия тоже особого нет как-то. Мнением народа никто никогда не интересуется. Решают свои личные вопросы своего благоустройства и своих поколений будущих. Дележ идет с большой собственности. Власть имущие. Значит, ее надо иметь, эту власть. Они имеют власть и имеют, извините, нас.
Ну, я, во-первых, сам депутат. Ну, а депутата Государственной Думы Мусоева знаю прекрасно. Дважды хотел его убрать, чтобы он там не был. А он уже ничего не делает. Денег даст кому-нибудь там. Где-то добьется, а народ ждет помощи. И вот если бы депутаты Государственной Думы относились вот ко всем своим вопросам, то есть знали свои регионы, в чем проблемы, я думаю, было прекрасно.
Баранов, по-моему. Я слышала, что он раньше был военным и защищает интересы, по-моему, Единой России. То, что по автобиографии, доверяю.
Я от нашего региона знаю, Ройзман. В принципе, реклама была по телевизору серьезная, борьба с наркоманией. Вот только за счет этого я его так и знаю.
Наш губернатор Россель, он же и депутат, вот это я знаю. Ну вот, когда идут выборы, тоже я не очень в них разбираюсь. Ну так, послушаю, посмотрю программы, голосовать как-то надо. Но вообще, мне кажется, что там у них какая-то своя борьба, там какие-то свои интриги, и пройдет все равно тот, кто пройдет. Как-то не думается на эту тему, что там что-то может измениться.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, знаете ли вы своего депутата Государственной Думы. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Песня «Here Comes the Sun» будет по утрам приветствовать космонавтов. О том, сколь долго это будет продолжаться, а также о многом другом вы узнаете из панорамы культурных событий.
Песня «Beatles Here Comes the Sun» с альбома «Abbey Road» будет по утрам приветствовать космонавтов Международной станции, которые в начале 2008 года примут на орбите первый европейский грузовой корабль новой серии «Жюль Верн». В конкурсе на лучший список популярных песен, который проводило Европейское космическое агентство, победила 14-летняя норвежка Тереза Мильетек. Целью конкурса было отобрать для космонавтов, работающих на орбите по полгода, наиболее интересные музыкальные фрагменты, которые могут поднять им жизненный тонус. Среди других предложенных Терезой Мильетек хитов – песни Фрэнка Синатры, Элтона Джона, Джо Кокера, Джона Леннона. Объявлены номинанты театральной премии «Золотой софит», присуждаемой в Петербурге. Среди драматических театров лидерами стали «Александринка» и «Малый драматический театр» Театр Европы. «Мариинка» стала первой в ряде музыкальных театров. Премию имени Георгия Товстоногова за выдающийся вклад в развитие театрального искусства в этом году получит Олег Табаков. По словам организаторов, таково было желание покойного Кирилла Лаврова. Церемония вручения наград состоится 30 октября в цирке на Фонтанке, а с 1 по 29 октября 19 театров-участников представят 24 спектакля в рамках традиционного фестиваля номинантов «Золотого софита». Биография Григория Распутина вышла в популярной серии «Жизнь замечательных людей», которую выпускает издательство «Молодая гвардия». Книгу написал Алексей Варламов, лауреат премии Александра Солженицына, уже выпустивший в «Жизеловской» серии биографии Алексея Толстого и Александра Грина. Автор отвечает на главные вопросы, связанные с жизнью Распутина, о происхождении старца, о его принадлежности к секте хлыстов, о том, был ли он немецким шпионом, о его отношениях с женщинами. В книге 852 страницы. В Лондоне скончался джазовый певец и арт-критик Джордж Мелле, сообщает BBC. Ему было 80 лет. Мелле родился в 26-м году в Ливерпуле. В конце войны он недолго служил в военно-морских силах Великобритании, позже перебрался в Лондон, где нашел работу в художественной галерее, специализировавшейся на сюрреалистах. До начала 60-х он выступал в оркестре трубача Мика Маллигана. Затем на 10 лет он забросил музыку и работал критиком в ведущих лондонских газетах. В 70-х Джордж Мелли вновь обратился к джазу и до 2003 года выступал вместе с оркестром Джона Чилтона «Feet Warmers». А в последние годы жизни появлялся на сцене вместе с группой «Digby Fairweather». Последний концерт с участием Джорджа Мелли состоялся за 3 недели до его кончины. Экстравагантный Мелли много работал на телевидении, где вел несколько собственных шоу и писал книги.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Иван Толстой. И снова возвращаемся к теме проведения Олимпиады в Сочи, которая обойдется федеральному бюджету России более чем в 7 миллиардов долларов, большую часть которых власти намерены потратить на строительство спортивных объектов и развитие инфраструктуры региона. Однако о своем желании участвовать в этом проекте уже заявили и крупные частные компании страны. С подробностями экономический обозреватель радио «Свобода» Иван Тарифилов.
По планам российского правительства, всего на подготовку и проведение зимних Олимпийских игр страна потратит более 12,5 миллиардов долларов. По крайней мере, это предусмотрено целевой программой развития города Сочи на 2006-2014 годы, которая, собственно, и готовилась в расчете на то, что этот город в итоге получит право их принять. Большую часть этих средств, примерно 8 миллиардов долларов, выделит федеральный бюджет, Краснодарский край и администрация самого Сочи. Оставшиеся деньги власти планируют привлечь из внебюджетных источников, то есть от частных компаний. Основные расходы Олимпийского бюджета Сочи – это сооружение спортивных площадок, модернизация транспортной и туристической инфраструктуры, а также объектов энергоснабжения. Руководство холдинга РАО ЕС России уже неоднократно заявляло о том, что гарантирует бесперебойное обеспечение города электроэнергией в период проведения игр. Для этого компания еще за 3 года до их проведения планирует решительно обновить все сетевое хозяйство региона. Не менее масштабная задача у другой государственной компании – Российских железных дорог. Как заявил ее президент Владимир Якунин, компания сделает все необходимое для обеспечения развития железнодорожной инфраструктуры не только района Сочи, но и на всем направлении центр-юг, чтобы организовать транспортное сообщение участников и гостей Олимпиады на высочайшем уровне. Для этого РЖД планирует принять участие в конкурсе на право строительства легкого метро из Сочи до Красной Поляны, где будет расположена значительная часть спортивных объектов. Кроме того, уже в этом году компания приступит к разработке проекта организации интермодальных перевозок на участке от железнодорожной станции «Адлер» до аэропорта, которые будут увязаны с новой автомобильной развязкой трассы «Красная Поляна» «Адлер-Сочи». О своем участии в олимпийском проекте уже заявили несколько крупных российских частных компаний. В частности, холдинг «Интерос», как сообщил его совладелец Владимир Потанин, инвестирует 1,5 миллиарда долларов в развитие спортивных и культурных объектов Сочи. Примерно третья часть этой суммы будет потрачена уже в ближайшее время на строительство горнолыжного центра «Роза-Хутор». Кроме того, от 1,5 до 2 миллиардов долларов холдинг «Базовый элемент» российского бизнесмена Олега Дерипаски намерен вложить в строительство и Меретинской ривьеры, на территории которой будет расположено несколько ключевых объектов предстоящей Олимпиады, в том числе 6 ледовых стадионов и Олимпийский пресс-центр. Второй проект «Базового элемента» здесь связан с реконструкцией международного аэропорта в Сочи. Она началась в нынешнем году, а объем инвестиций холдинга уже составил 500 миллионов рублей. Несмотря на то, что в Олимпиаду будут инвестированы значительные средства, они, как заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф, окупятся в течение 10 лет, поскольку только налоговые платежи за этот срок превысят 300 миллиардов рублей. Однако, по его словам, проведение игр выгодно не только с точки зрения получения прибыли. Олимпиада, как считает министр, чрезвычайно важна в целом для развития страны. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 9 в Москве, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Госдумы России завершает сегодня весеннюю сессию. Юрий Лужков сегодня официально вступает в должность мэра Москвы. Этот пост он займет в пятый раз. В секторе Газа в четверг в столкновениях с израильскими военными погибли по меньшей мере 10 палестинцев. В столице Пакистана Исламабаде, по оценкам властей, от 300 до 400 учащихся религиозной школы остаются в комплексе зданий Красной мечети, блокированном войсками. В Нигерии похищена 3-летняя британская девочка. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Обзор прессы продолжит нашу утреннюю программу, на этот раз региональной, с наиболее интересными публикациями газет Ижевска. Нас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Завтра, 7 июля, в Ижевске случится свадебный переполох. Так назвала свою публикацию в «Известиях Удмуртской республики» журналист Людмила Моисеева. В статье говорится о том, что ижевские женихи и невесты несколько месяцев тому назад выстаивали по несколько часов в очередях в ЗАГСах, чтобы им назначили день регистрации именно на 7 июля, на день Ивана Купалы. Людмила Моисеева сообщает, что на этот день назначено 132 регистрации, что вдвое больше обычного. Конвейер свадеб начнется с 9 утра до 8 вечера с интервалами в 20 минут. Брачующихся будут поздравлять в 3 городских ЗАГСах, 2 домах культуры, плюс 3 выездных церемонии. Но обвенчаться новобрачные не смогут. В православных церквях до 11 июля Петров пост. Журналист Анна Калачева, городская газета «День», тоже обратилась к проблемам народонаселения. Подборка материалов Анны Калачевой под общим заголовком «Тайная демография» посвящена тому, какие препоны пришлось ей преодолеть, чтобы найти официальные данные о продолжительности жизни в Удмуртии. Журналист приводит найденные ею в открытых источниках данные. Читатель может сам судить об их противоречивости. Так, министр здравоохранения Удмуртии называет цифры чуть меньше общероссийских – 64 года и 3 месяца для женщин и 57 с небольшим лет для мужчин. Вице-премьер удмуртского правительства дает женщинам на 8 лет больше средней продолжительности – 72,1, а руководитель регионального пенсионного фонда больше 10 лет добавил мужчинам – 68 против 57. При этом отрицательный баланс между рождаемостью и смертностью сохраняется. Минус по прошлому году составил более 4000 человек. Государственная телекомпания «Удмуртия» освещает рабочие поездки президента республики Александра Волкова по районам. В недавно газифицированной деревне Глёково Глазовского района главу региона угощают удмуртскими перепечами, а президент формулирует свое кредо в стратегии газификации глубинки. При этом еще в июне на аппаратном совещании тот же Волков сообщил, что маленькие и отдаленные населенные пункты газифицировать не будут, нерентабельно. У жителей нет 40-50 тысяч рублей на подводку газа к дому. Рассматривают альтернативные источники энергии, то есть снова дрова. Спортсменка-наездница Надежда Пономаренко стала ньюсмейкером темы, получившей широкую огласку в средствах массовой информации Ижевска. Она сообщила зрителям и читателям о том, как гибнут от голода 7 лошадей в конюшне пригородного оздоровительного лагеря МВД «Дзержинец».
У меня уже руководство в лагере, и мне помогло заниматься этим всем. Это на протяжении полугода это все менялось. Мы бывали, были корма там как-то, то не было, то были. А тут это вообще не стало просто. Лошади вот они были как худые, у них вообще нечего было кушать. Сейчас они накормлены, они сами начали поправляться. Корма купили сразу на следующий день после выхода репортажа.
В среду Надежда побывала на приеме у замминистра внутренних дел республики. Вроде бы достигнута договоренность, что процедуру продажи этой движимой госсобственности ускорят, а до того момента будут кормить и ухаживать за несчастными животными. Для «Радио Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Это был обзор региональной печати, а теперь снова вернемся к вопросу, который мы сегодня предлагали нашим слушателям в последний день весенней сессии парламента. Предлагаем вопрос, знаете ли вы своего депутата Государственной Думы? И вот такое сообщение от слушателя Бровкина. Знаем, это Сергей Глазьев, который разработал очень много разных законов, которые находятся в правительстве. Их принятие правительством вот уже 5 лет саботируется, потому что речь идет об интересах народа. Вот такое сообщение. И наш депутат Валерий Гарпун, который пытается восстановить в правах на природную ренту, адресную граждан России, продолжает тот же слушатель Руслан Бровкин. На этом, к сожалению, сообщения подошли к концу. Мы благодарим всех, кто писал нам сегодня, отвечал на наш вопрос. И в понедельник мы предложим вам новую тему и новый вопрос. Ну а сейчас вот такая тема нас ждет. Воздушное правовое бессилие. В Америке отклонение от авиарасписания становится нормой. Как вы уже догадались, на очереди вторая часть нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о неглавных новостях дня и о том, почему американские самолеты все реже летают по расписанию. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Наркотические эскапады 24-летнего сына Альберта Гора могут помешать борьбе бывшего вице-президента со всемирным потеплением. В среду рано утром юный Гор, находившийся за рулем гибрида Toyota Prius, был задержан за серьезное превышение скорости – 160 км в час в 100-километровой зоне. В машине Гора была найдена марихуана и наркосодержащие лекарства. После короткого ареста сына бывшего вице-президента выпустили по 20-тысячный залог. А в четверг Альберт Гор заявил о том, что он рад, что его сын находится в безопасности в наркологической лечебнице. Вслед за этим бывший вице-президент отменил все интервью, планировавшиеся в преддверии больших концертов «Земля в прямом эфире», на которых звезды поп-музыки по призыву Гора намерены выступить в поддержку усилий по борьбе со всемирным потеплением. Не исключено, что этим проблемы, вызванные арестом сына, не ограничатся для бывшего вице-президента. Консервативные комментаторы не преминули съязвить по поводу того, что сын человека, рвущегося в лидеры борьбы за чистоту окружающей среды, был взят с набором наркотических препаратов, все больше заменяющих для молодежи традиционные наркотики. Если верить науке, выражение «болтлив как женщина» не базируется ни на чем, кроме древнего заблуждения или предубеждения против женского пола. Ученые из Аризонского университета решили провести необычные исследования, столкнувшись с повторяющимися утверждениями о том, что женщины извергают за день 20 тысяч слов, почти в 3 раза больше, чем мужчины. Ученые снабдили группы студентов в американских и мексиканских университетах микромагнитофонами и в течение нескольких лет в несколько приемов записывали их разговоры. Выяснилось, что женщины в среднем произносят за день 16 250 слов, мужчины – 15 669. Как полагают специалисты, такой паритет в многословии свойственен всем возрастным группам. Недавняя героиня новостного пространства Пэрис Хилтон, именовавшаяся наследницей гостиничной империи Хилтон, вряд ли получит ощутимое наследство после продажи сети Хилтон за 20 миллиардов долларов частным инвесторам. Об этой сделке было объявлено в среду. Как выясняется, Хилтоны владеют лишь небольшим процентом акций компаний, основанной прадедом Пэрис Хилтон. А самый крупный из них, держатель акций Бэрон Хилтон, дед героини таблоидов, намерен передать причитающийся ему миллиард долларов на благотворительность. По слухам, Бэрон Хилтон раздражен поведением внучки, запятнавшей семейное имя, и не хочет оставлять недостойным наследникам незаслуженное ими состояние. Опоздание самолетов и задержка вылетов становятся все более заметной и болезненной проблемой для американцев. По официальным данным, в первом квартале этого года только 72% внутренних рейсов прибыли по расписанию. Защитники прав пассажиров утверждают, что ситуация гораздо хуже. Но самое неприятное то, что авиапассажиры оказались полностью бесправными. Найти управу на авиакомпании невозможно. Слово Владимиру Морозову.
Мой сосед Ларс Свенсон ездит по делам своего бизнеса не менее 2-3 раз в месяц и постоянно жалуется, что самолеты опаздывают все чаще и чаще. По статистике Министерства транспорта, начало нынешнего года оказалось самым худшим за последние 12 лет. Многие работники гражданской авиации ожидают, что будет еще хуже. Пассажиров становится все больше, но нет новых аэропортов. Диспетчеры пользуются устаревшим оборудованием. Это говорит Дэвид Филд, редактор журнала «Воздушное сообщение». Директор независимой организации «Проект по защите интересов авиапассажиров» Пол Хадсон считает, что официальная статистика не дает полной картины, так как учитывает, насколько опоздал самолет, а не пассажир. В случае, если вам надо пересесть с одного лайнера на другой, а таких пассажиров треть, то, опоздав на пересадку, вы часто не можете сесть и на следующий самолет. Там нет мест. Надо ждать другого, но мест может не оказаться и там. К пункту назначения вы прибываете на 4-5 часов позже. Статистика опозданий самолетов не отражает и потерь времени пассажира, который, вылетев в Нью-Йорк, вдруг узнает, что самолет приземлился в Филадельфии. Представитель компании Continental утверждает, что такое часто случается из-за плохой погоды. С этим не согласен Дэвид Филд. Надо было давно начать переход на спутниковую систему. Авиация работает гораздо эффективнее, когда пилоты и диспетчеры пользуются не радарами, а спутниками. Но в Вашингтоне все спорит, кто будет платить за новую технологию – правительство, пассажиры или авиакомпании. Казалось бы, в условиях свободного рынка частные компании должны делать все возможное в борьбе за пассажира, за то, чтобы он был доволен. Почему этого не происходит? Каждый раз, когда компании повышают цены авиабилетов, люди безропотно платят. В прошлом году цены повышали раз 10. Я думаю, компании не станут ничего улучшать, пока люди готовы им платить. Выходит, на авиакомпании нет никакой управы. Оптимисты утверждают, что есть, и возлагают свои надежды на закон о правах авиапассажиров, который находится на рассмотрении в Конгрессе.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В первую тройку лучших синглов недели вышла песня «Hey There, Delilah» группы Plain Whiteys.
Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times Square can't shine as bright as you, I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance, I'm right there if you get lonely, give this song another listen, close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise, I'm by your side. Oh, it's what you do to me. What you do to me. Hey there, Delilah, I know times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good. We'll have the life we knew we would. My word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall. We'd have it all.
Передача, подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне в Америке, сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работали продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущий Никита Татарский. Эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9» с ведущим Арсланом Саидовым. Обязательно оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и в следующем часе. Ну а мы с вами прощаемся, желаем вам хорошего дня и приятных выходных.
Friends will all make fun of us, and we'll just laugh along, because we know that none of them have felt this way. Delilah, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same, and you're to blame. Hey there, Delilah, you be good and don't you miss me. 2 more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. You'll know it's all because of you.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.